Мы остановились там на 20-й заповеди. Если не накопилось каких-то вопросов за каникулы, то можем к ней и перейти. Да, 20-я заповедь – это чтобы не было у нас видно хамца. Да, вроде бы Песах прошел, все, а мы с вами все еще в этом. Но Тора, она не имеет ограничений по времени. Да, всегда хорошо учить все, что есть. А у нас с вами есть свой седер. И таким образом, если что-то нам понравится из наших этих занятий, мы сможем это потом повторить перед следующим Песахом без проблем. Пока что мы еще одну заповедь не успели проучить, которая связана с... еще даже не одну, связана с Песахом, и так, чтобы не было видно хамца. Это интересная вещь, надо понять, что значит, чтобы не было видно. Прежде всего, давайте посмотрим, какой на нее намек есть.
А скоро же Песах Шейни, так что мы все идем по плану.
А, ну да, вообще. Кстати, вот интересная вещь. Если сейчас построят храм, побежим ли мы приносить Курбан Песах? У нас не было возможности принести на Песах Ришон. Я вот что-то не помню. Такой вопрос, разбирался или нет. Сейчас, где я открою это просто и начну запись. Это у меня текущая учеба, и здесь... У нас эта книга, вот, Мицва Каф, правильно, вот, значит, я сейчас с вами поделюсь этой. Значит, во-первых, этим поделимся, а во-вторых, поделимся этим. Посмотрим, как это получится вместе. Как-то, вот я не знаю, как это у вас выглядит, как два окошка, потому что я сразу две. Или можно их как-то переключать, как у вас получилось?
У меня оба листа видны.
А, запись уже идет. Ну, хорошо. Да, так смотрите, значит, на листе, я надеюсь, что достаточно большие, вы можете увеличивать как-то. Вот, здесь, видите, я вот увеличиваю, наверное, у вас увеличивается заповедь под номером Каф, да, 20-е. Шилойр Элану Хамец в Песах, логира-э. То есть не должно быть его видно у нас. Каф. Тут вот такой намек, слово «кале». Придумал, то есть, чтобы он был уничтожен. Да, чтобы хамца не было. Шнемар в логира-э лохохамец. Вопрос, надо понять, что значит логира-э. Нельзя его видеть. Если я иду по улицам Москвы в Песах и вижу, в магазине продается печенье, я нарушил что-нибудь. Как-то все вроде понимают, что вроде как не должно быть, чтобы я что-то нарушил, да? Для этого есть слово «лха». Да? Не должно быть видно «у меня». Да? У тебя, то есть, да, нам Тора говорит, у вас не должно быть этого хамца. Как здесь написано? «Шилойр и хамец». Вы видите вот второе окошко, где текст заповеди? Всем видно?
Да, Барух Ашем, все видно.
Йофи. «Шилойр и хамец бихол мушвотейну кол шиват имя Песах». Значит, на самом деле смысл-то в том, чтобы его не было видно у нас. Конечно, имеется в виду, чтобы его у нас не было во владении. Да, это имеется в виду. Шинеймар в книге Шемот. Здесь вот так написано. «Велойра элэхо хамец, велойра элэхо сеор, лэхог влэха». И надеюсь, вы помните, что мы с вами обсуждали, почему Тора всегда, когда она запрещает хамец, она вместе с ним в паре пишет сеор. Сеор – закваска. Ну, знаете, такое старое-старое тесто, из которого уже, в принципе, ничего нельзя приготовить, оно само несъедобно. Но его раньше, как делали, добавляли его в новое тесто, крошечку от этого старого, и оно работало как катализатор закисления вместо дрожжей. Когда не было дрожжей, вот так вот делали. И сегодня есть такие вот, типа доктора Марка в Израиле, насколько я знаю, они пользуются не дрожжами для изготовления хлеба, а именно бросают старую вот эту закваску, и она квасит им тесто. Почему Тора всегда упоминает? Если вы помните, давайте не будем на этом останавливаться. Если не помните, я напомню вам. Почему упомянуты всегда две вещи?
Мы вас слушаем.
Да, так я спрашиваю, вы помните или нет?
Лучше напомнить.
Останавливаться на том, что все помнят. Ну хорошо, тогда я напомню. Дело в том, что тут интересное. У них у каждого есть своя особенность. В Торе так иногда бывает. Мы видим во многих заповедях, она почему-то дает какие-то примеры, два там или три даже иногда примера. И мудрецы Талмуда, как правило, всегда задаются вопросом, почему даны все эти примеры. Тора не тратит лишних слов. Если даны эти примеры, значит, есть какой-то смысл в каждом из них, и я не мог бы один из них узнать из другого. Написал бы Тору просто хамец, да, понятно, старое такое тесто, оно... но старое тесто, вот то, о котором я рассказал, оно ведь несъедобно. А хамец в простом своем значении это означает вещи, которые съедобны. И мы с вами, да, когда готовились к Песоху, вы, наверное, в разных брошюрках и на уроках раввинов слышали и видели, что какие-то там средства и так далее, в которых может содержаться хамец, то вопрос, можно ли их оставлять в Песах, можно ли им пользоваться в Песах, можно ли их вообще даже в доме оставить, как правило, зависит от того, возможно ли употребление его в пищу или в качестве умощения на кожу. Скажем, если косметические средства, там с ними могут быть проблемы в плане того, что их мажут на кожу, а это один из способов употребления хамца. А если это какое-то просто там моющее средство, скажем, которое не касается поверхности для еды и прочее, то, скажем, в нем оно само никак не пригодно для еды никому. То тогда в нем это не считается хамец, в том смысле, ну, я так не хочу сейчас логически прямо выводы делать 100%, потому что есть много разных умро, да, есть разные подходы у раввинов и пуским, но как бы есть такое направление, да, проверка, что является хамец, а что нет. То, что непригодно для того, чтобы его съела даже собака. Если собака не хочет такую вещь есть, значит, уже это не годится. Это уже тогда не считается хамец. Поэтому-то вот эта старая-престарая закваска, она непригодна сама в пищу. Она какая-то, я не знаю, какая она, да, но какая-то известно, что она непригодна в пищу. Поэтому Тора посчитала нужным написать и ее тоже, чтобы люди знали, что не только хамец, который печеньки, вафельки, но и те вещи, которые уже непригодны в еду, но при этом являются катализатором. Да, с другой стороны, если бы написали только вот этот самый СОР, вот эту закваску, и не написали бы хамец, тогда мы подумали бы, что только то, что является катализатором заквашивания, то и запрещено. А простая вафелька, если вы ее кинете в тесто, она не способствует его закислению. И она тогда была бы, не вошла бы в это запрещение. Поэтому Тора посчитал нужным два примера дать. И так, и то, и другое не должно быть у нас в течение всех 7 дней Песоха. «Вэйнэ лэшней лавин бэшней няним». «Авэлгэм бэйняныха». Да, это именно имеется в виду один запрет. Хотя написано как бы две вещи, хамэц, лэр, хасэор, но это один запрет. «Кэймоши амру зихройном леврохэ, патаха катув бэхамэц, вэсиэм сиэм бэсэор». Ламарлаха гухамец гусеор. То есть, в принципе, это как бы одно и то же, у них один и тот же закон к ним относится. Кламар эйне фреш бэйна хамец ацмо убэйн давар га мехамец. То есть, нет разницы между самим тестом, которое уже закислилось и получился из него хамец, и тем старым тестом, вот, которое в еду непригодно, но может закислить другие. Теперь мишуршей мицвазу. Какие корни этой заповеди, какие ее, как мы говорим, ну что ли, смысл какой-то, который скрыт в ней. Машка Тавна, Башар, Мицвота Песах, это все связано с теми же темами Песаха, как мы с вами обсуждали, что такое хамец, что такое освобождение от него. И это, конечно, одна из этих вещей основных. Но тут что интересно, да, нам нельзя не только его есть, но нам нельзя, здесь эта заповедь нам что добавила, нам нельзя, чтобы он был у нас во владении. Я бы так сказал, если уже философски попытаться немножко пласт зайти, то если мы говорим, что хамец символизирует, помните, мы говорили гордыню, когда человек распухает такой от собственной важности, от осознания ее, это вот символ хамец. Да? Так, это вторая заповедь, которая запрещает нам иметь его даже в своем владении. В чем я бы поискал немножко такой дополнительный смысл? Я бы поискал его в том направлении, что гордыня, ведь понимаете, гордыня – это не только поведение. То есть всем понятно, что человек, который ведет себя вот так вот вследствие своей гордыни, это очень скверный человек, да, он неприятен, он буквально, ну, как бы это сказать, отталкивает, как говорится, в выражениях наших мудрецов, отталкивает присутствие Всевышнего от земли. Всевышний не хочет таким человеком присутствовать рядом, потому что он своей важностью, да, всех распихивает кругом. Это нежелательный такой человек. Но бывает так, что человек ведет себя очень скромно. Он понимает, что надо вести себя скромно, он понимает, что надо относиться к другим. Он все это понимает разумом. Но внутри где-то у него эта мысль все-таки, что я лучше их всех, она эта мысль у него сидит. Так я бы так сказал, намек на то, что от этой мысли надо избавляться с той же строгостью. То есть даже если она точно не влияет на наше поведение, отношение к окружающим, и мы ведем себя наприятнейшим образом, помогаем людям, и уважаем их, и прислушиваемся к их мнению, даже пересиливая, да, вот эту свою мысль, что я лучше всех. Но все-таки этой мысли все равно не должно быть. Так бы я сказал, но это уже и без... Я не хочу это закликивать в хинух, это просто моя мысль. Динея...
Рава Ваня, да. Скажите, а вот в принципе, вот, ну, условно говоря, шампунь, да, даже если он с алкоголем или с чем-то каким-то хамцовым, собака его есть не будет, но он хамец. Считается ли он хамцом в том плане, что если его собака есть не будет, и тогда я не должен им владеть, ну, условно говоря. То есть какие-то вещи, которые собака есть, мама ж не будет, ну, нормальная собака, вот, и здоровая. Но нет, там хамец.
Я не хотел в тонкости иерархически заходить, потому что, как я говорил, мнение раввинов, я просто скажу вам, в чем здесь кроются подводные камни. Что, во-первых, что важно понимать, как я это специально сказал, что косметические средства, они не должны быть пригодны в еду, потому что, в принципе, их назначение другое – это мазать на кожу. И там, если оно пригодно для того, чтобы мазать на кожу, оно является, оно тоже будет считаться хамец. Да, потому что не знаю тоже по всем ли это мнениям, сейчас не могу вспомнить, но это очень как бы важная вещь. Во-вторых, то, что собака не хочет есть, к сожалению, в наше время это не всегда стопроцентный показатель. Это показатель, скажем, тогда, когда нам ясно, что никто из людей не будет это есть. Но вы знаете, что есть определенная страна, например, одна, которую мы не будем тыкать пальцами, но ее сложно не заметить на карте, где мужчины, например, взяли себе привычку пить одеколон, что у жителей других стран вызывает, мягко говоря, недоумение, как можно вообще эту вещь
взять. Я даже был свидетелем этих всех событий.
Ну вот, понимаете, и что, возможно, как минимум в пределах этой страны, а может быть и за пределами ее, вызывает новые вопросы по поводу того, считается ли этот одеколон непригодным в питье или не считается. Если столько людей его употребляют, то если, да. Да, я не хочу в это заходить практически, да,
выводов.
Но это области, в которые наше расширение нашего кругозора должно опасаться, когда мы будем подходить к Песаху.
Да, 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 вы правы. Я сейчас да, расширение пошло, и я вспомнил еще много примеров, когда собака даже не стала, а человек. И, в принципе, глазом может не моргнуть.
Да, ну вот так. Да. Динея, что с нашей заповедью, чтобы не было хамца, какие законы, он здесь даже не приводит. Мы варим бы псохим, это надо смотреть в геморе псохим. То есть главное, чтобы мы не владели, конечно, тут не вещь не в том, чтобы видеть, но в том, чтобы мы не владели хамцом. А как в простом понимании, при чем здесь тогда видеть, я бы сказал, что хамец не должен находиться... Но в открытом месте у нас. То есть, например, когда мы полагаемся на продажу хамца, бывает, что у человека много хамца, ему тяжело его выкинуть и просто уничтожить, позволяется его продать. Нужно, конечно, хорошо оформить эту продажу и иметь в виду, что вы действительно продаете с полным сердцем, что этот нееврей, которому вы продали, имеет право полно прийти и забрать, и вы не можете причинить ему препятствий. И не можете ни в коем случае утверждать, что это только религиозная процедура какая-то. Очень опасаются этого. Да? Многие раввины, так сказать, с большим сомнением относились к продаже хамца и рекомендовали настоящий хамец, такой вот, ну, который из Торы хамец, не продавать. Потому что у человека есть все время опасения у них, что человек продаст его неискренне, будет думать, что ну, я подписал какую-то бумажку, на самом деле это мое. И тогда это действительно останется у него во владении, и тогда он нарушит весь Песах, он будет нарушать, что он держит хамец у себя. Поэтому не рекомендовали продавать хамец гамур. Но тем не менее, те, у кого это большой ущерб из-за этого, много есть владельцы фабрик каких-то и прочее, они продают. И сегодня оформляют, принято, что все оформляют продажу, потому что никто не знает на самом деле, ведь не только, что может быть какая-то пачка вафель завалялась дома, да бог бы с ней, выкинули бы ее потом, не жалко. Но если вы почитаете эти штарот, то вот эти тексты, которые для продажи оформлены, сегодня с нашей сложной системой финансовой и всеобщей глобальной такой системой может оказаться сюрприз. Человек, который, например, имеет деньги в каком-то банке, и смотря какой у него договор с этим банком, если он эти деньги закрыл, он позволил банку делать с ними, например, бизнес, может оказаться, что он является совладельцем каких-то акций, например, какого-нибудь кондитерского завода, о котором он представления не имеет. Но он один из совладельцев, потому что через банк, через его деньги, через какие-то вот эти финансовые операции может оказаться, что он в какой-то форме чуть-чуть является совладельцем. И тогда тоже у него есть доля в этом. Соответственно, эту вещь на всякий случай мы тоже оформляем, что она продается. Кроме того, чтобы не было вот этих вот проблем с тем, что люди продают неискренне, сегодняшние раввины требуют, чтобы эти шторот, как это называется, ну, документы, да, договор о продаже хамца, чтобы он оформлялся по всем правилам, которые будут признаны и адвокатурой данного государства, в плане, что это законная сделка. Если человек попытается эту сделку опровергнуть, то там прямо прописано, что он будет платить какие-то невероятные штрафы. Специально все это делается, чтобы человек понимал, когда он это подписывает, что он подписывает серьезный документ, который имеет полную юридическую силу по всем статьям, и чтобы он не думал, что потом, возможно, будет уклониться от того, чтобы передать этот хамец тому, кто придет его забрать, будет такое случиться. А были в истории примеры, какие-то действительно там крупные были объекты, и покупатель решал, что ему выгодно это купить. Приходил и забирал, и ничего нельзя сделать. Все, ты продал. К чему я это все говорю?
Вообще, вы сейчас сказали такую серьезную и мне показалось очень тяжелую вещь, что евреям для того, чтобы почувствовать серьезность, недостаточно законов Торы, и приходится прибегать к законам государства для того, чтобы получить дополнительный страх за нарушение закона Торы.
Ну, смотрите, я не хочу так прямо вот, как-то вы так пересказали, получилось действительно немножко тяжело. Но, смотрите,
я свое люди, ощущение.
Люди
я не
разные,
я
смотрите, свое... люди разные. И мы знаем, помните, кто это был? Не Рабан Йоханан де Закай, когда умирал, собрались ученики его и сказали, дай нам благословение. Он сказал, дай Бог, чтобы у вас был страх перед Богом такой же, как перед людьми. Они сказали, что и все, вот это весь Божий страх, который ты нам желаешь. Он говорит, дай Бог, чтобы вы этого достигли. То есть, понимаете, конечно, мы все люди такие верующие, готовы грудью закрывать все амбразуры, и мы отдадим последние деньги ради заповеди, все хорошо. Но не будем говорить про конкретных людей. Но бывает такое, знаете, трудно представить себе, что человек, который владеет заводом, который продает, скажем, кондитерские какие-то, да, выпечку, он имеет прибыль с этого завода 100 тысяч каждый месяц, и вдруг выяснится, что весь этот завод он продал на Песах, а потом пришел покупатель, его действительно купил. То есть он-то как-то думал, что оно вернется к нему, как обычно это бывает. То есть как продажа оформляется? Достаточно продажа, потом не еврей, который это купил, он решает, что он хочет продать это обратно после Песаха, и производится процедура обратно. Он действительно это обратно продает. Человек приобретает. Очень хорошо, все законно. Но вот однажды тот решил не продавать. И давайте представим себе этого человека, который понимает, что он остался просто гол, как сокол, с этими деньгами, которые он получил за этот завод. Ведь это делается так, чтобы не время было выгодно покупать. Да, иначе они не согласились бы на это. И он останется с деньгами. Новый такой завод не купишь за эти деньги на самом деле. Это нужно, значит, вкладывать, все развивать заново. Это ему очень тяжело. А ему уже 70 лет, скажем. И вы понимаете, что ему будет тяжело это так вот принять мысль, что он-то думал, что это, знаешь, подписал бумажку, через 7 дней забыл об этом, и вдруг действительно этого нет. Для того, чтобы у него не было даже соблазна внутри. И потом говорить, что это была только религиозная процедура. Для этого, кроме того, вы знаете, что есть евреи, которые действительно не очень хорошо понимают, как это все работает, и неграмотные, и не очень-то сильно богобоязненные. Ну, бывают такие евреи, да, ну, к сожалению. И вот для них это тоже важно, чтобы они, когда подписывают, чтобы они знали, что это документ серьезный. Ничего не поделаешь. Такое вот время мы живем. Дай Бог, когда придет Машиах, и все будут понимать, насколько серьезно то, что Тора говорит, может быть, и не нужно будет апеллировать к другим законам, а может, других законов-то и не будет никаких. к чему я просто заговорил вообще про продажу, а к тому, что если вы продали хамец, и действительно мы знаем, что его нельзя продать и оставить у нас. Казалось бы, это же не мой, он не в моем владении. А вот нельзя. Нужно, чтобы он лежал во владении у того, кому его продал. И поэтому, когда мы продаем с вами хамец на Песах, вы заметите какой-то шкафчик, да, с посудой, там вы закрыли. Вы продаете, конечно, не посуду, но вот эти какие-то непонятные микрочастички хамца, которые могли в эту посуду вписаться. Это то, что большинство сегодня продает. Конечно, само по себе это не имеет смысла продавать, но вместе с настоящим хамцом, который где-то же по стране продается, это тоже приплюсовывается туда. Так вот, этот шкаф, и чтобы у вас там не лежало, что немножко, может быть, хамец, этот шкаф должен тоже быть не продан, но сдан в аренду хотя бы на Песах, не еврею тоже. И мало того, должна быть мехица, которая будет отделять от моего взгляда этот хамец. То есть не должен он лежать открыто у меня. И тем более не в моем владении, даже если он мне не принадлежит. А если человек просто берет у нееврея на хранение какой-нибудь ящик водки, который у еврею принадлежит не еврею, только еврей не имеет права из него ничего брать, если он просто берет на хранение, пока тот уехал куда-то и боится, что его сосед все выпьет, принес еврею, тот по дружбе ему это хранит. Это проблемка. Это должно быть во владении у нееврея, не в моем. Поэтому если он хочет такую услугу оказать, то там нужно оформить так, чтобы не было еврейской ответственности за это. Потому что как только у меня есть ответственность за эту вещь, у меня тоже появляется связь с этим объектом, и это уже немножко тоже в моем владении называется. Надо оформить так, чтобы не было моей ответственности за это, и тоже сдать ему в аренду какой-то шкафчик, который будет его. Пусть он будет в моей квартире, но шкафчик будет его. То есть он в середине Песаха имеет право прийти, что-то туда положить, что-то оттуда взять, и я ему обязан предоставить доступ к этому. Вот так вкратце. Венугегет, да, видите, здесь подчеркнуто, нугегет, бекол маком колзман. То есть эта заповедь, конечно, она не связана ни с храмом, ни с какими-то периодами жизни еврейского народа, такими или другими, это всегда действует. Без харим на кивот относится одинаково к мужчинам и к женщинам. Никто не имеет права иметь в своем владении хамец в Песах. А что будет, если человек нарушил, все-таки оставил какой-то хамец в своем владении? «Во вэрале, вэлака хамец бэ пэсэ, вэйнихо бершото, локэ». Оказывается, за эту заповедь можно даже получить наказание. Казалось бы, в ней ведь нету никакого действия. Ну что, я оставил просто у себя хамец? Я думаю, что если просто оставил, может быть, и не будет наказания. Но наказание будет когда? Если он пошел и купил реально в магазине хамец в Песах и принес к себе домой, оставил где-то у себя. Вот это он уже сделал действие, за которое теоретически может получить в суде наказание. Некоторое физическое такое напоминание о том, что нельзя это делать. «Им логу циу ми кодам апесах ми бейто». Вот он говорит здесь прямо, да, что если не вынимали это из дома просто перед Песахом, что тоже, конечно, нарушение, «лефиш эйн бумасе», поскольку в этом нету действия никакого, «эйн локи на лавке машамарну». За это не полагается наказание в суде, но надо знать, что нарушена заповедь, точно так же нарушена. Человек не убрал хамец у себя из дома. Это 20-я заповедь. Если нет вопросов, перейдем к 21-й. Скажите мне только, вы видите, что поменялось окно? Я не знаю, как это работает.
Да, сейчас совсем другое.
Угу. Ну вот. Значит, тут
большая же... такая запись.
Да, у нас заповедь теперь 21-я. Рассказ об исходе. Тоже уже вроде мы ее миновали. Но ничего, мы повторим. Тем более, что вот тут говорят о Песах Шейни на носу. Мы повторим этот момент. Посмотрим, что мы видим, что это довольно долго он расписывает про эту заповедь. Сейчас посмотрим. Только давайте на нее намек посмотрим. Называется заповедь «Сипур Ицият Мицраим». То есть нужно рассказать своим детям, или если нет детей, там кому-то, нужно рассказать. Но в идеале заповедь предназначена, чтобы рассказывать своим детям, передавать дальнейшим поколениям об исходе. И давайте посмотрим на нее намек, где ваше второе окно. Вот, видите, здесь кафалев. Мицват сипур и цят мицраем. Коле хад. Ну, это намек, я бы сказал, немножко натянутый. Но другого ничего не придумал. Что каждому нужно или рассказать, или быть тем, кому рассказывают, скажем так. Но взрослые, в принципе, взрослые дети, которые сидят за столом, есть поским, которые говорят, что желательно, чтобы они тоже прочитали о году. чтобы были хотя бы рассказы.
Право Вадя, а почему не принимается как намек, а ваш учитель хотел, чтобы она совпала по порядковому номеру?
Абсолютно. Да-да, это в этом-то фокус-то, что он именно подбирает по номерам, поэтому Кафалев. Конечно, так, иначе более что-нибудь подходящее он бы взял. Но тут именно он, вся фишка его книги в том, что он подбирает по номерам, чтобы люди могли запомнить теоретически. Ну, давайте немножко начнем ее смотреть. У нас осталось тут 2 минуты, ну, начнем. Итак, в чем заповедь состоит? Рассказ об исходе. Лесапер беаньян яциат Мицраим блейл хамиша асар банисан. 15-го Нисана, да, вечером, вот тот самый Лейля Седер, который сегодня называется, «Коле хат кефица хут лишоно». Каждый по тому, как Всевышний его наградил каким-то языком, как он может это рассказывать, какими словами, так, чтобы это дошло до слушателей. «Улегалель влюшабея хашем изборах». И прославить, да, восхвалить Всевышнего, да, «Алкол ганнисим шасаланушам». За все чудеса, которые нам Всевышний делал, то есть, да, это интересная деталь, он добавляет. Мы знаем, заповедь строгая такая, да, сухая вещь. Нужно изложить факты слушателям, чтобы они знали эти факты. Он тут же добавляет, тут нам мало фактов, нам нужно, судя по хинуху, я понимаю, что это часть заповеди, нужно прославить Всевышнего, да, нужно как-то высказать свои отношения, да, восхвалить его, да, прославить как-то. Поэтому у нас есть галель, да, частью агады, помните, есть галель. То есть вот эта хвалебная песня, составленная из Таилим, которую мы читаем в разные праздники и так далее. То есть нужно воздать Всевышнему хвалу, да, ну, как-то поблагодарить за те чудеса, которые он сделал тогда, и что благодаря которым еврейский народ вышел. Шенеймар, где источник этого в Торе, Вайгату лебенхо и так далее, это известный стих, да, расскажи своему сыну о том, как вот Всевышний что делал в Египте. Уквар пиршу хахамим, наши мудрецы объяснили это так. «Де митсват хагада зуи белель хамиша асар бенисан бешата хилат маца». Мудрецы уже объяснили, что это связано с тем временем, когда у нас есть заповедь откушать мацу. Да, именно вот этим вечером 15-го Нисана. «Маша мара коцух лабинхо лав давка бно». Теперь, это не обязательно мой собственный сын должен быть. «Эла филу им колбрия». Да, на самом деле, любому человеку можно рассказать. То есть в идеале, ну, как бы, цель этой заповеди, чтобы передавалась из поколения в поколение. Мы с вами выйдем потом дальше. Ну, и все знают это, что если нету детей, так рассказывают жене. Если нету жены, человек одинокий, рассказывает сам себе. У меня такое было однажды в Песах. Я попал в больницу со своим маленьким ребенком. Он ничего слушать не мог. Он еще был совсем 2 года ему было. И он болел, и там тяжело ему было все. И я остался, я никуда не мог отойти даже от его кроватки. Я остался там сам со своим кусочком мацы. И с бокалом вина, который мне добыли, бутылочку даже добыли, вроде не вина, что-то такое добыли. И вот я сам себе пил эти бокалы и ел эту мацу и рассказывал в свой году сам себе как мог. Потому что в этом тоже есть смысл. Какой смысл, сказали бы мы, да, рассказывать сам себе? Это называется рассказ? До этого сейчас мне мысль, очевидно, вашу заслугу пришла в голову. Какой же тут рассказ? Я сам себе рассказываю. Ну, я и так знаю то, что я рассказываю. А нет. То, что я рассказываю, пропускаю через себя как бы еще раз. Понимаете, ведь я еще раз переживаю эти вещи. Я еще раз о них задумываюсь. И они укрепляются в моем сознании. И это, очевидно, то, что очень важно в Песах. Мы, Безрат Шем, вернемся в следующий раз к этому вопросу.